Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Исполнилось 90 лет творцу социалистического кубинского режима Фиделю Кастро. Фидель Кастро – непреклонный кубинский коммунист-антиимпериалист, бывший председатель Госсовета и бывший первый секретарь правящей, единственной легальной в стране коммунистической партии Кубы, в свои 90 лет остался идеологом и символом созданного им самим авторитарного режима. Хотя официально Фидель Кастро оставил все государственные и партийные посты в период с 2008 по 2011 годы, он по-прежнему считается духовным лидером так называемой кубинской революции, начавшейся в 50-е годы 20 века и все никак не заканчивающейся. У Фиделя Кастро до сих пор есть миллионы сторонников и почитателей и на Кубе, и во всем мире. Коммунисты, социалисты и социал-демократы, антиимпериалисты и антиамериканисты. Для миллионов других людей Фидель Кастро – жестокий диктатор, узурпатор догматов, за десятилетия пребывания у власти так и не сумевший ни создать эффективную устойчивую экономику, ни вывести большую часть населения Кубы из нищеты, ни приспособиться к изменениям времени. Лидер государства, никогда не терпевший инакомыслия, отправлявший на казни и в тюрьмы десятки тысяч своих оппонентов. Коммунистический вождь, политика которого вынудила более миллиона его соотечественников бежать с Кубы, часто прямо рискуя жизнью. О личности Фиделя Кастро и восприятии его власти и идеологического наследия кубинцами, латиноамериканцами, политиками и общественностью России и Запада рассуждает российский политолог, историк и социолог, знаток Латинской Америки Татьяна Ворожейкина. С ней беседовал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Фидель Кастро одновременно и диктатор, и популярный, и любимый до сих пор миллионами людей в мире персонаж. Если взять список всех известных и одиозных правителей 20-21 веков, он, наверное, окажется самым «обаятельным» в кавычках в этой кунсткамере злодеев.
Причина здесь главным образом историческая. Фидель Кастро был лидером освободительной революции, причем революции, которая была ни на что не похожа, никем не инспирирована, не связана ни с Советским Союзом, ни с Китаем. Революции, которая была надеждой для миллионов людей, прежде всего в Латинской Америке, той, мягко говоря, половины населения, а в некоторых странах и гораздо больше, которая существовала вне рынка, вне общества, вне государства. Эта фигура олицетворяла мечту и надежду на социальную справедливость. Для многих в Латинской Америке это значимо до сих пор.
Фидель Кастро вместе с еще одним бандитом-революционером, я себе уж позволю такое замечание, Че Геварой, сейчас в мире, в западном мире, в Европе, в России, я Латинскую Америку трогать не буду, живет больше на футболках у молодежи, в названиях каких-то баров там или коктейлей, чем в головах. Можно ли сказать, что Фидель и его основные соратники, такие как Че Гевара, Камила Сьенфуэгос, Рауль, превратились то ли в миф, то ли в таких комиксовых героев масс-культуры?
Я бы здесь разделила людей власти, как Фидель и Рауль, и, условно говоря, то, что в Латинской Америке называется мучениками, а именно Че Гевару и Камилу Сьенфуэгоса. Я решительно против того, чтобы Че Гевару называть бандитом, он бандитом не был. Он отдал жизнь, воюя за то, что он считал правильным и справедливым, как бы сейчас не относиться к его взглядам и к его деятельности. Че в гораздо большей мере, чем Фидель, стал культовой фигурой, символом борьбы молодежи Западной Европы в 68-м году. После того, как его убивают в 67-м году в Боливии, это, условно говоря, освободительное движение за свободу против традиционных форм политического и социального господства в Западной Европе, что, собственно, связано с повесткой дня 68-го года, оно вот эту фигуру восприняло. Но с самого начала здесь было колоссальное противоречие, потому что Гевара был авторитарным лидером. Достаточно почитать его работы, в частности, «Человека социализм на Кубе». Он говорит о Фиделе как о единственном и подлинном выразителе народных чаяний. Никакой демократии там не только не пахнет, это сугубо антидемократическое и авторитарная постановка вопроса. Так вот, человек, авторитарных наклонностей, стал символом борьбы за новую демократию в Западной Европе. Это очень важно. И по инерции вот этот образ сохранялся, а сейчас действительно и Че, и в меньшей гораздо мере Фидель стали фигурами поп-культуры, коммерческой рекламы. Кубинские власти сами способствовали этой коммерциализации, выпуская соответствующую продукцию с такой символикой для туристов. Это идеологический код Че, который в 70-е годы на Кубе установился. В частности, кубинские пионеры каждое утро обещали, что они будут как Че. И плавно перешел вот в эту вот торговую сферу.
То, как жили и живут кубинцы уже много десятилетий, это совсем не то, чем мог бы гордиться руководитель любой страны. Однако и сами братья Кастро, и многие жители Кубы явно считают, что они победили и побеждают в этой бесконечной революции, которая уже почти 60 лет. Как это объяснить? Возможно, отсутствием информации о реальности и на самом верху, и внизу?
Во-первых, то, о чем я уже сказала, революция была действительно подлинной. И память, и мифы, они сохраняют свое влияние в части кубинского населения. Конечно, более старших возрастов. Во-вторых, конечно, нельзя сбрасывать со счетов идеологический контроль и репрессии против инакомыслящих на Кубе. Выдвигать критические версии происходящего на Кубе опасно. Можно потерять работу, можно сесть в тюрьму, хотя остров находится близко от Соединенных Штатов, и возможности получения информации существуют. Тем не менее, кубинские власти время от времени и эти возможности ограничивают, в частности, ограничивают возможности интернета. Сейчас это уже изменилось, но, тем не менее, еще раньше было, преследуют популярных блогеров. То есть, иначе говоря, вот просто страшно. В-третьих, конечно, это очень важная, очень сложная проблема. Это проблема кубинской миграции в США. И, в общем, ее, я бы так сказала, непримиримой, негибкой позиции в ее ведущих и наиболее консервативных организаций в желании вернуть все, как было до 59-го года. Последние десятилетия ситуация изменилась. Новое поколение кубинцев, они занимают гораздо более гибкую позицию. Они сами приехали из революционной Кубы, а не дореволюционной. Они понимают, что, в общем, историю вспять повернуть невозможно. Но, тем не менее, для кубинцев, живущих на острове, кубинская иммиграция – это очень важная проблема. Проблема заключается в том, как поведут себя те, кто рано или поздно вернутся, и как новые хозяева, диктующие свою волю, потому что они, конечно, будут гораздо богаче, чем кубинцы, или как кто. Существует на этот счет подспудные опасения у того, что можно назвать простыми людьми. Еще один фактор – это, конечно, 50 с лишним лет американского торгового эмбарго. Оно дало кубинскому руководству прекрасный предлог объяснять все экономические трудности происками американского империализма. Конечно, вот восстановление дипломатических отношений с Кубой в декабре 2014 года, и особенно визит Обамы в марте этого года, он ситуацию смягчает. Все это лишает кубинское руководство вот этого универсального объяснения. А мы знаем, как действенен антиамериканизм, я имею в виду в России, когда ничего другого власть не может предложить в смысле экономическом. Но главный, конечно, из последних актов, это акт Холмса-Бертона, принятый в 1996 году, по-прежнему действует. Обама действовал в обход его, потому что он прекрасно понимает, что отменить его нереалистично. Вот сочетание вот этих факторов, они одно из объяснений того, что ситуация остается такой, какой она была.
Когда я сам последний раз был на Кубе, еще в относительно жесткие времена, в 2008 году, у меня случился разговор со случайным знакомым, молодым человеком, поздно вечером в городе Сантьяго-де-Куба, который мне долго жаловался на бедность, на жизнь, на быт, на дефицит, и я его довольно провокационно спросил, что вы ждете с вашим опытом революционной борьбы. Вот что он мне ответил. «Мы ждем, когда умрут все, кто давно должен умереть», дословно. Рано или поздно братьев Кастро не станет. Какой наиболее вероятный путь изберет Куба и изберут ее жители? С ними случится то же, что в Советском Союзе в конце 80-х, начале 90-х годов. Или они пойдут тем путем, которым идет Вьетнам или еще раньше Китай, хотя это страны несравнимы. Или мир с тех пор стал настолько другим, что никак так не произойдет.
Во-первых, экономическая модель кубинская, она не жизнеспособна. Ее поддерживал на плаву сначала реэкспорт советской нефти, потом в 2000-е годы реэкспорт венесуэльской российской нефти. Сейчас этот источник тоже иссякает. А в первом квартале этого года поставки венесуэльской нефти сократились на 40%. Страна неизбежно должна будет либерализовывать полностью государственную экономику. Что-то уже делается. С приходом к власти Рауля Кастро в 2008 году разрешили мелкий бизнес, парикмахерские, хостелы, рестораны и кафе, сократили на 500 000 человек, на 11% занятость в госсекторе, люди тоже должны чем-то жить. Создали зону свободной торговли в порте Мариэль. Но реформа эта медленная и зигзагообразная. И вот, в частности, в начале июля Рауль отправил в отставку министра экономики, который был главным реформатором. Экономическая реформа и открытие страны несовместимы с сохранением такого типа власти, который сложился на Кубе. Это власть, основанная на единстве власти и собственности. Фактически коммунистическая власть трансформировалась в военную власть. Я хочу напомнить, что Рауль Кастро был с 1959 по 2008 год министром революционных вооруженных сил Кубы. Так вот, эта власть трансформировалась в власть военную и, соответственно, контролирующую все наиболее прибыльные сферы экономической активности. В России удалось создать авторитарный политический режим, опирающийся на структуры безопасности и контролирующий тоже все наиболее прибыльные сферы экономики. Мне кажется, в отношении Кубы это вопрос открытый. Время покажет, удастся ли сохранить режим, условно говоря, вьетнамско-китайского типа или российского типа, потому что в них есть все одно и то же общее. Это единство власти и собственности, и контроль политической власти над основными источниками доходов в стране.
Как сам Фидель Кастро эволюционировал за почти 58 лет своего правления, как личность? На старых фотографиях он выглядит обыкновенным таким молодым, самовлюбленным атаманом, такой пистолеро. А потом, особенно в самые последние годы, перед тем, как он ушел с поста главы Кубы, он прямо похож на монарха. У него совсем другой взгляд. Это просто возраст или что? Или долгая привычка к власти?
Это природа самого режима. Она, в общем, отражается, я думаю, на облике властителей. Человек, который пришел к власти ради осуществления благородных целей и установления социальной справедливости, в общем, возглавляет режим или возглавлял его до последнего времени, суть которого – власть ради власти. И главная цель власти – это ее самосохранение. Все-таки Фиделю 90 лет, Раулю 85 лет. Люди до глубокой старости не могут выпустить власть из рук. Создается ощущение от Фиделя, что он так давно у власти, что он уже не отличает судьбу страны от своей собственной судьбы. И вот до его ухода в отставку у меня было вообще представление, что люди такого типа, и он в частности, считает себя бессмертным. Я думаю, что облик человека отражает его сущность. То есть человек непогрешим, он сохранил за собой неформальное место судьи того, что происходит на Кубе, в частности, после восстановления дипломатических отношений с США, он сказал, что никакие подачки от американского империализма не нужны. Здесь проблема, сколько лет прошло с 59 года, 57 лет, и одна и та же семья находится у власти.
В последние годы почти во всех странах Латинской Америки произошли тектонические политико-общественные изменения. Континент сильнейше полевел в целом. Появились политические партии с человеческим лицом, потому что раньше проблема всего континента была в том, что там были в основном или ультраправые, или ультралевые, и все. И вот прошлые и нынешние лидеры очень многих стран латиноамериканских, разных взглядов, по-прежнему Фиделя считают своим духовным учителем, ездят его навещать с благоговением. Упоминают в речах. Это потому, что сами все в молодости были революционерами, и такова природа кубинского режима, как вы сказали. И это подпитывает сейчас нынешнюю Кубу и ее режим. Или все-таки сама Куба и ее режим с новой силой по-прежнему подпитывает латиноамериканский социализм?
Для руководителей левых партий Латинской Америки, тех, которые находились у власти, таких как уругвайский экс-президент Мухика или вот находящийся сейчас в процессе импичмента Дилма Русов, то есть это люди с партизанским прошлым. Может быть, для них есть какой-то ностальгический элемент, но я думаю, крайне небольшой. Я думаю, дело в другом. Дело в том, что сохраняются причины, которые привели к кубинской революции и сделали ее символом борьбы за справедливость, а именно глубокое социальное неравенство, неравенство возможностей, с которым сталкивается, несмотря на существенные изменения в социальной ситуации в Латинской Америке в 2000-е годы, десятки миллионов человек. Кстати, я хочу тут внести поправку. В общем, континент полевел в 2000-е годы. Сейчас идет совершенно очевидная обратная волна. Это Аргентина, Бразилия. Я думаю, что не за горами какие-то изменения даже в Венесуэле. В Перу не удалось прийти к власти левопопулистскому лидеру и так далее. То есть сейчас явно идет откат. Но вот эта символическая поддержка левых, она, конечно, важна для Кубы. Но эти новые партии левые, прежде всего, такие как партия трудящихся в Бразилии, они, конечно, абсолютно независимы от Кубы и в экономическом, и политическом отношении. И вряд ли можно сказать, что Куба подпитывает латиноамериканский социализм. Я бы сказал наоборот. Образ бедной и стагнирующей страны – это скорее минус, чем плюс для латиноамериканских левых. Тут еще есть одна вещь, о которой, в частности, сказал Обама. Он говорит, вот мы пошли на улучшение отношений с Кубой, и у нас резко улучшилось отношение с латиноамериканскими странами.
Почему в современной России и многие политики, и известные люди, и не все, но многие, до сих пор так положительно воспринимают фигуру Фиделя Кастро и Кубу в целом? При том, что режим – это антиподы. Такой полуказарменный социализм на Кубе и российский государственно-олигархический капитализм. В России ведь у власти сегодня, образно говоря, 500 семей. Как в некоторых государствах Латинской Америки, там, в 20 веке и ранее. То есть это люди того сорта, кого сам Фидель всегда вроде бы ненавидел. Отчего это в России так? От того малого знания реалий, о котором мы уже говорили, или от непотопляемого советского взгляда на мир, который и удобряется еще все крепнущим антиамериканизмом?
Я здесь вижу несколько причин. Первое, как это ни странно, если вернуться в 60-е годы, то кубинская революция была, в общем, одним из важнейших символов обновления социализма. Какие-то воспоминания. Это важно для какой-то части людей старшего возраста. В частности, это прекрасно в книге Вайли и Генниса 60-е годы. Но это, конечно, уже уходящая натура. Главное, конечно, с советских времен Куба – это символ стойкости в борьбе против американского империализма. И я думаю, что пропаганда нынешняя, которая идет из телевизора, совершенно иррациональная. Риторика власти это, несомненно, подогревают вот эти настроения. Все, кто против американцев, ну, условно говоря, наши и хорошие. Что касается режимов, то, как я пыталась уже показать, то, на мой взгляд, они не такие уж антиподы. Оба эти режима, и нынешний кубинский, и нынешний российский, основаны на единстве власти и собственности и на подчинении общества интересам вот этого тандема. А какую экономическую политику они проводят, это вещь вторичная, потому что видно, как она может, эта политика, изменяться, и она функция от существа этого режима. Здесь есть определенная сущностная близость.
Со специалистом по Латинской Америке Татьяной Ворожейкиной беседовал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». Казахстанская сторона требует от России вернуть из петербургской кунсткамеры останки известного казахского правителя Кенесары Хана и национального героя Казахстана Кейки Батыра. Подробности этой истории выясняла Татьяна Вольская.
Вопрос о возвращении останков Кенесары Хана и Кейки Батыра был поднят премьер-министром Казахстана Каримом Максимовым на встрече с Дмитрием Медведевым в Сочи. Об этом писали российские средства массовой информации. В Петербургском музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, или Кунсткамере, считают в принципе возможной передачу Казахстану останков лидера национально-освободительного движения Казахстана Кейки Батыра. Что же касается останков Кенесары Хана, то сотрудники музеи утверждают, что их в Кунсткамере нет, и что история о хранении черепа Кенесары Хана в фондах музея не более чем легенда. В то же время передача любого экспоната из музейного федерального списка возможна только в соответствии с федеральным законом или указом президента России. Об этом говорит заместитель директора музея Ефим Резван.
Нам всегда немножко обидно, что наши уникальные казахские коллекции, которые содержат фантастические на самом деле вещи, становятся известными широкой публике, в первую очередь, вот в связи с такими сюжетами, тем более, что существует несколько легенд о том, что хранится у нас чего не хранится. На протяжении многих лет казахские наши партнеры предпринимают попытки найти череп Кенесары. И вот не так давно кинематографисты казахские сняли большой фильм этому посвященный. Мы оказывали всякое содействие в Петербурге, в Москве и в Омске. И вот опять вопрос поиска черепа Кенесары поднимался, хотя всем очень хорошо известно, что в нашем музее его нет. И, скажем, заместитель министра культуры Казахстана, который приезжал сюда, мы его просто посадили, дали ему книги поступления в наш музей за 19 век, чтобы он мог на самом деле лично убедиться, представили ему полнейшие справки. Что касается черепа Кикибатыра, то мы никогда не скрывали. И наши казахские коллеги всегда знали, что этот череп есть. Он поступил к нам в 26-м году, в 33-м был зарегистрирован. На самом деле музеи российские, ровно так, как Консамера, они являются хранителями коллекции. Но ни в коем случае не распоряжаются коллекциями. Решение о судьбе того или иного экспоната принимается на самом высоком уровне в соответствии с действующим законодательством. Иногда требуется, в общем, указ президента. Такая ситуация существует во всех серьезных музейных державах мира и связана в том числе и с нашей очень непростой историей, когда политическая и экономическая конъюнктура меняется. Помнить все, как распродавались эрмитажные сокровища в свое время, как в 70-е годы какие-то вещи, там Хаммеры уходили. Тем не менее, существует такое законодательство. Достаточно непростая процедура. Формально к нам, в нас, с казахской стороны, ни одна официальная организация пока не обращалась. Этот запрос должен пройти очень многие инстанции, прежде чем такое решение будет принято.
А вообще, какое место череп Кейки Батыра занимает в казахской коллекции Кунсткамеры?
Череп никогда не выставлялся ни на одной выставке и никогда не присутствовал на постоянных экспозициях музея. Кроме того, согласно действующим инструкциям музейным, мы никогда не разрешаем ни фотографировать, ни снимать останки исторических личностей по этическим соображениям. Какие-то вещи утекали в самом начале 90-х годов, когда было безвластие, но, в принципе, вот сейчас у нас очень строгая политика в этом плане. Вот у меня только что вышла громадная книга, посвященная Казахстану, и я сам много раз там бывал в экспедициях. У меня огромное количество друзей, в том числе казахских журналистов и телевизионщиков, и, к их большому сожалению, я ничего не мог сделать, мы ни разу не разрешили снимать череп Кибатыра, ровно так же, как мы сейчас будем отказывать в этом российским телевизионным компаниям, которые к нам в этой связи обращаются.
С каким историческим сюжетом связано имя Кейки Батыра?
В 1916 году в Центральной Азии произошло антирусское восстание. Оно было связано с тем, что вышел императорский указ о призыве на службу в армии, но не напрямую службу, а окопы рыть такого плана из Средней Азии. Плюс возникла достаточно непростая ситуация с российскими переселенцами туда времен Столыпина. В рамках этого восстания погибло множество людей, к огромному сожалению, с обеих сторон, в том числе русских переселенцев. Подавляли его регулярные войска во главе с Куропаткиным, который одновременно был у нас военным министром России. В целом, это восстание 1916 года потихонечку переросло в басмаческое движение, и фактически замирение произошло только в начале 1930-х годов. Вся вот эта турбулентность вывела на поверхность целый ряд лидеров. Часть этих лидеров в результате стала на сторону большевиков, часть оказались их оппонентами, а часть были и там, и там. Были деятели, похожие на батьку Махно, которые ни вашим, ни нашим. Вот приблизительно таким был и Кейки Батыр. Кенесары значительно более серьезная фигура. Его голова, убили его не русские солдаты, его принесли русским как доказательство, что он был убит. Дальше якобы голова оказалась в Омске, якобы ее потом отправили в Петербург, но все это слова. Кенесары на самом деле погиб в 1847 году, он чингизид. последний хан всех трех казахских жузов, как бы последний правитель Казахстана общий. Жузы – это исторически сложившееся объединение казахов.
В прессе прошли сообщения о том, что Кунсткамера готова отдать казахам череп их национального героя. А как же тогда быть с процедурой передачи музейного экспоната?
Во-первых, есть вышестоящая инстанция Министерства культуры и Федеральное агентство научных организаций, которые должны согласовать свою позицию. Но, в принципе, насколько я знаю, нужен либо федеральный закон, либо указ президента Российской Федерации об исключении из музейного фонда такого рода предметов. То есть на самом высоком уровне решается вопрос. Это сложный вопрос, правильно, сложный. Иначе от культурного наследия, которое хранится у нас, а у нас хранится культурное наследие, принадлежащее едва ли не всем странам мира здесь, в Петербурге, да, и в один момент может не остаться ничего. Но если будет принято такое решение, музей, конечно же, его выполнит. Я работаю в музее и связан с культурным наследием всю свою жизнь, и я считаю, что чем строже будут нормы, связанные вот с выводом музейных предметов из оборота, тем будет лучше. При этом я не исключаю, что в каких-то конкретных случаях могут возникать коллизии. Но существующая норма, она мне представляется адекватной.
Ефим Анатольевич, а насколько, с вашей точки зрения, ценен для науки череп Кейки Батыра?
Ну, вы знаете, у нас громадная краниологическая коллекция. Одна из крупнейших в мире, крупнейшая в Европе. В ней как раз и находится череп Кейки Батыра. Как вам сказать, если исключить историческую составляющую, это, условно говоря, череп казаха, умершего 1-3 20 века. Я хотел бы сказать, что любой череп обладает колоссальной информацией. Исследование генома человека осуществляется в значительной степени благодаря тому, что материалы для такого рода исследований берутся там либо в височной области черепа, либо в зубах. Для науки любой экспонат бесценен, но он не является чем-то необычайно уникальным.
Заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоаннисян тоже считает, что передача музейных экспонатов должна быть сопряжена с очень строгой процедурой. С другой стороны, его смущает само понятие человеческого черепа как музейного экспоната.
Человеческий череп – это прежде всего останки человека, которые, ну, по большому счету, должны быть погребенными. Но бывает такая ситуация, когда вот эти человеческие останки в силу тех или иных причин становятся объектом изучения и попадают в особые условия хранения. Но вот коллекция Кунсткамер – это такая эталонная коллекция человеческих останков, по которым изучение проводится. Они изучают расовое строение, они изучают вообще эволюцию человека, они изучают древние болезни. Но, в принципе, сейчас вот такая практика принята, что после такого изучения останки погребаются, но часть оставляют почему-то у себя на хранение. Создают, как вот во Внеире создается коллекция эталонное растение, которое не трогается. У археологов отношение однозначное. Изучил до предмета изучения, обеспечить сохранность. После изучения желательно похоронить. Вообще даже само понятие человеческий череп, часть коллекции, это даже с точки зрения археологов, которые довольно циничны в этом отношении, он звучит как-то несколько кощунственно.
А как вы относитесь к идее передачи такого экспоната в Казахстан? Да и вообще к передаче любых музейных экспонатов в другие места?
В принципе, если эта коллекция давно сформировавшаяся, известная, формировалась легальным на тот момент образом, то они все, они уже часть музейного фонда страны. И возвращать, понимаете, если вот так вот начать, тогда, ну, это будет подобно такому гигантскому потрясению вообще в мире культуры. Это тогда ни в одном музее ничего не останется. Поэтому от этой практики все, в принципе, как бы отказались. Создали вот эти вот музейные фонды, где каждый экспонат, хранящийся в любом музее, имеет свой точный адрес. И все. И на этом успокоились. Дело в том, что в музеях ведь существует практика предоставления на временное хранение, на какие-то выставки. Вот сколько из Эрмитажа, например, ушло экспонатов в 30-е годы? Огромное количество. Мы же не требуем сейчас их вернуть назад. Но взята другая практика. Между музеями существует договоренность, и эти экспонаты, какие бы это шедевры ни были, они приезжают в места, где они когда-то хранились. потом уезжает на место постоянного хранения. А перекройка музейных фондов, ну, кончится тем, что в процессе этой перекройки больше половины утратим экспонатов вообще. Начнется такая неразбериха, что невероятно. Тут установлен мораторий такой. Причем он даже не просто такой негласный мораторий. Это все, это уже законы в любом государстве оформлены, и никуда уже от этого не денешься. Это закон о музейной деятельности. Бывают более сложные ситуации, когда экспонаты легальным образом отправились куда-то на выставку, а тут что-то происходит. Ну вот как сейчас произошло с крымскими коллекциями. Вот вопрос, куда их возвращать? Именно в музей или государству, которое их отправляло? Вопрос юридически неоднозначный, ответа на него пока как бы не найдены, поэтому они хранятся там, где оказались в этот момент. С моей точки зрения, возвращать нужно в музей, а уже принадлежность этой территории – это вопрос чисто политический.
Олег Ионисян считает, что в вопросе о том, как быть с черепом Кейки Батыра, нужно быть очень осторожными, учитывая и этический момент, и международную практику отношений между музеями. По мнению Олега Ионисяна, если череп попал в коллекцию кунсткамеры законным путем, то вопрос о его передаче не может решить даже Министерство культуры. Это должно быть совершенно особое решение, принятое на высшем уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, фактах и событиях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский.